Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 362-я встреча у нас с вами сегодня. Мы завершаем книгу «Руфь». А в прошлый раз мы оставили Руфь в очень интересной ситуации. Она предложила Боозу стать ее родственником-искупителем. Она приходит домой, и Наимень спрашивает, что произошло, как дела. И Руфь рассказывает о ситуации. И вот 18 стих 3 главы книги «Руфь» — это ответ Наимени. Та сказала: «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело». Иными словами, теперь уже Руфь ровно ничего не может сделать. Она сделала все. Дальше дело в руках Боаза. И Наимень, ободряя ее, говорит с уверенностью. Она говорит, что Боаз все сделает, что от него зависит. Подожди, доверься ему. Первый родственник был, скорее всего, братом Елимелеха, покойного мужа Наимени. А второй родственник, Боаз, вероятно, но это предположение, ее двоюродным братом. Именно поэтому он более дальний родственник. Но к этому мы еще подойдем в 4 главе. Руфи теперь уже не о чем беспокоиться. Она сделала свой шаг. Она должна просто ждать. Есть четкое понимание, когда какие-то события, важные события, должны совершиться. Руфь должна уповать на Боаза. Ровно так же, как и нам сегодня, нужно уповать на Христа. Он сделает, он устроит. Но вернемся к нашему плану, плану этой книги, который мы с вами уже предложили. В первой главе перед нами равнины Моава. Дальше поля Боаза. Дальше гумно Боаза. И, наконец, дом и сердце Боаза. Это 4 глава. Итак, Боаз начинает действовать. 4 глава, 1 стих. Боаз вышел к воротам и сидел там. Я остановлюсь здесь, потому что в одном стихе много интересного. Ворота были, во-первых, ну, естественным местом входа в город и выхода из города. Поля жителей города находились за его пределами. Время это было особенное. Это конец сбора урожая, это жатва уже. Жатва – время активной работы. И через эти ворота проходили все. Люди шли на поле, люди шли с поля, люди шли на работу, люди шли с работы. Владельцы полей шли либо посмотреть, как идет работа, либо поучаствовать в работе. Находясь у ворот, в то время можно было найти кого угодно. Это такое место встречи. Кроме того, у ворот была еще одна важная функция. Здесь находились правители города, самые знатные люди в городе. И здесь находились судьи. Здесь у ворот совершался суд. Это было также место, которое можно сравнить с сегодняшним нотариусом или системой нотариата, нотариального обслуживания. Здесь заверялись сделки. Обычно сегодня самые главные места в городе строятся на главной площади, в центре города. В те же времена главное место в городе было, конечно, у ворот. И именно здесь и располагается Боаз, и он ожидает. Читаем дальше. «И вот идет мимо родственник, о котором говорил Боаз». Естественно, родственник шел с поля, и с поля мы не знаем этого. Подробности тут не важны. Ну, просто Боаз четко понимал, где этого родственника найти. И то, что происходит дальше, убеждает нас еще раз в том, что Боаз был человеком известным. Смотрите, как ведет себя Боаз. Первый стих дочитываем. «И сказал ему Боаз: зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. «Зайди» или «иди сюда и сядь здесь». Боаз буквально указывает ему, что делать, и родственник не задает никаких вопросов. Он просто заходит и садится. Мауз был человеком известным, авторитетным. Вероятно, по отношению к этому родственнику он был и более старшим по возрасту. Читаем дальше. Второй стих. Ваоз взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сели. 10 человек из старейшин города – это 10 свидетелей. Совершенно очевидно, что Ваоз собирается сделать нечто важное, пока он не говорит никому, что это. Но опять обратите, пожалуйста, внимание на то, как легко все это описано. Ваоз взял, посадил, и они сели. Ваоз просто говорит, и они делают. Когда мы с вами рассуждали о том, каким почтенным человеком был Ваоз, возможно, мы даже недооценили этой почтенности. Здесь, в Вифлееме, Ваоза все знают. И он может быть таким распорядителем. Он указывает, что кому делать. Еще один момент. Ведь это жатва. Это очень важное время. Это время, когда все работают. А тут он приходит и так легко собирает 11 человек. И родственника, и 10 старейшин. Для того, чтобы они бросили все. Для того, чтобы они не отложили эту задачу, а просто пришли к воротам и сели, и начали разговаривать, должно было быть что-то важное. Я даже предполагаю, что про отношения Ваоза и Руфи уже знали в городе, и какое-то понимание могло уже быть. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, как строит Ваоз свою речь. Ваозу очень не хочется, чтобы ближайший родственник стал родственником-искупителем. Третий стих. Сказал Ваоз родственнику: «Нейминь, возвратившийся с полей Моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елемелеху». Тут я должен остановиться. Я не совсем четко сформулировал то, что сказал в одном из предыдущих выпусков. Я сказал, что Нейминь уже потеряла поле, когда она пришла обратно домой, что ее собственность уже потерялась. На самом деле, меня исправили некоторые из наших слушателей. Да, и вы, друзья, правы. Священное Писание здесь четко говорит, что Нейминь решилась продавать поле сейчас. Она не могла его возделывать, мужа не было, поэтому Нейминь решает продавать поле сейчас. Но родственные отношения и верность роду предполагала, что именно родственники должны выкупить. Она, конечно, могла продать и дальше, могла продать кому-то еще, но потом все равно родственник-искупитель может выкупить то, что было продано. Более того, Ваоз знает, а другие еще и не знают, что Руфь уже обратилась к Ваозу с просьбой быть этим самым родственником-искупителем. Возможно, Ваоз немного хитрит. Он знает больше, чем говорит в этой ситуации. Даже если исключить эту историю с тем, что Руфь с ним уже поговорила, вот он открывает ситуацию постепенно. Он очень не хочет, чтобы родственник выкупил. И он решает, что сначала лучше сказать про поле. Ну, зачем ему поле? И тут более близкий родственник ведет себя так, как Ваоз, возможно, и не ожидал. Но сначала четвертый стих, такой подход Ваоза к этой истории. «Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай. А если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать. Ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». То есть он фактически говорит: выкупай, но он при этом также указывает: я тоже хочу, я тоже заинтересован. Так что, если что, я выкуплю. То, что произошло дальше, я думаю, заставило сердце Ваоза уйти в пятки. Потому что ближайший родственник говорит: я выкупаю. И тут такая тишина. Но ведь Ваоз еще не все сказал. Пятый стих. Ваоз сказал: когда ты купишь поле у Нейминя, то должен купить и у Руфи моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его. То есть к полю здесь есть некое такое дополнение или обременение. Ты не можешь купить только поля или мелеха. Ты должен также купить надел мужа, бывшего мужа, покойного мужа Руфи и взять саму Руфь. Разделить не получится. Это то, что называется по-английски словом package. Это все вместе дается. И вот в этот момент ближайший родственник осекся. Он понимает, что этого он сделать не может. В частности, потому что моавитянка не может войти в общество Божье. Проблема состояла еще и в том, что приход моавитянки в семью израильтянина воспринимался бы как что-то необычное, что-то на грани противоречия с Божьим законом. Очевидно, у этого родственника, у ближайшего родственника, уже есть другие планы. Тут интересный получается момент, потому что, скорее всего, в пользу его отказа играют несколько факторов сразу. 6 стих. «И сказал тот родственник, не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела». Скорее всего, у него уже были взрослые дети, ну или, по крайней мере, взрослеющие дети. И приход этой самой молодой моавитянки для него совершенно нежелателен. Он готов принять поле, то есть землю, но он не готов взять другого человека. Он не готов взять жену моавитянку. Интересно, что очень часто вот этого ближайшего родственника, первого из родственников, сравнивают с законом. Закон может сказать нам, что правильно, что неправильно, в чем состоит воля Божия и в чем воли Божией нет. Закон может показать нам также, насколько мы с вами неправы перед Богом. Но вот чего не может сделать закон, так это закон не может нас искупить. Ибо делами закона не оправдывается ни одна плоть, читаем мы в Новом Завете, в послании к Римлянам. Чтобы закон мог нас спасти, он должен был бы снизить свою планку, свой стандарт. Ну, просто потому, что в том виде, в каком требования закона существуют сейчас, мы не можем их исполнить. Значит, эти требования должны быть снижены. И тогда закон мог бы нас спасти. Но это нереально, это невозможно. Это Божий закон, не мы его придумывали. С другой стороны, что-то должно произойти, чтобы мы изменились. Сами стали другими. Опять-таки, по закону этого произойти не может. Это только вопрос Божьей благодати. Я перечитаю 6 стих. «И сказал тот родственник, не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Я думаю, что именно этого ответа и ждал Ваос. Ваос готов выкупить поле, Ваос готов принять Руфь, Ваос готов исполнить свою функцию родственника-искупителя. Интересно, что для более поздних читателей, даже в Израиле, эта история могла быть непонятной. Поэтому автор в 7 стихе объясняет. Прежде такой был обычай у Израиля, при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, который принимал право родственника. Это было свидетельством у Израиля. Опять-таки, такой вариант заключения договора, засвидетельствования договора.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Первый родственник фактически оказался без сапога. Помните, был вариант, когда женщина, обратившаяся к человеку и получившая от него «нет», то есть она хотела, чтобы он ее выкупил, а он сказал «нет», она может снять с него сапог, и тогда он будет разутый. Первый родственник, когда дошло дело до конкретики, оказался разутым. Он не смог решить вопрос, он не смог решить проблему. И вот в этой ситуации он говорит: нет. Закон, конечно, он велик, закон дан самим Богом. Но понимаете, в чем штука? Христос пришел именно потому, что закон оказался бессильным. Христос пришел именно потому, что нужно было нечто другое. Сегодня, когда мы начинаем говорить другим, да и себе тоже, о том, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, это, конечно, все полезно, потому что то, что хорошо и что плохо, все это установил сам Бог. И говоря об этом, мы провозглашаем то, что сказал Бог. Однако нельзя упускать самое главное. Сказав и показав, что хорошо, что плохо, мы должны вести людей к Богу, провозглашать силу Божию, провозглашать Божью мудрость, провозглашать Божие величие и провозглашать, что право на избавление и силу для избавления имеет только Бог. Другой возможности просто не существует. Морализаторская лекция отличается от евангельской проповеди как раз тем, что первое заканчивается на разговоре о том, что можно и чего нельзя. Вторая же говорит о том, что Бог сделал для того, чтобы решить неразрешимую для нас самих проблему. Только Евангелие позволяет нам по-настоящему обуть ноги. Многие пытаются войти в небеса самостоятельно, но это невозможно, пока Бог не совершит свое дело в нашей жизни. Возвращаемся к тексту, 4 глава, 8 стих. «И сказал тот родственник Воозу: купи себе, и снял сапог свой и дал ему». Да, вот он самый разутый. Не с него сняли сапог, а он сам его снял. Он признает свое бессилие. 9 стих. «И сказал Воос старейшинам и всему народу». А дальше, друзья, смотрите, это заключение сделки. Сделка в тех древних выражениях, в тех древних приемах, которые были. Это устная сделка, но сделка при свидетелях. Воос говорит: вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимини все Елимелехово и все Хилионово и Махлоново. Видите, что он делает? Он покупает и владение двух сыновей. Он фактически своим вложением восстанавливает этот род. То есть род этот мог прерваться, но он восстанавливается вот здесь сейчас. Читаем дальше, 10 стих. «Так же и Руфь, мавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». Совершается то, что казалось с человеческой точки зрения невероятным. Руфь, моавитянка, входит в общество Израиля. Но подождите, мы же с вами говорили о том, что это было на грани противоречия Божьему закону. Мы говорили о том, что ближайший родственник отчасти, возможно, именно поэтому и отказался от такого брака. Почему же не отказывается от него Воос? Помните слова Руфи, обращенные к Наимине, еще в первой главе? «Твой народ будет моим народом. Твой Бог будет моим Богом». То, что совершила Руфь, это движение веры. Она устремилась к Богу и была за это вознаграждена. Зачастую сегодня, беседуя с людьми, я встречаю людей, которые хотят верить наполовину. Они верят разумом, порой даже эмоциями, но вот шаги веры кажутся для них слишком рискованными. А что будет? А как обернется? Знаете, то, что будет, и то, как обернется, находится в руках Божьих. И вот в данном случае Руфь и может войти в этот народ, именно потому, что обратилась с верой. Она принята именно потому, что Бог принимает обращающегося к Нему с верой. И это чрезвычайно важная вещь. Подтверждение этого буквально дальше. 11 стих. «И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, мы свидетели. Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме». Кстати, остановимся на минутку. Так оно и случилось, и приобрел богатство, и прославилось. Вифлеем, тот самый город, где родился Спаситель. И имя Вооза также прославилось. Сейчас до этого дойдем с вами. 12 стих. «И да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины». Я сейчас не буду вспоминать эту историю, мы о ней говорили в связи с книгой «Бытие». Помните, кто такая Фамарь? Помните, что там была за история? Господь принимает и чужестранцев, если те обращаются с верой. 13 стих. «И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою, и вошел он к ней, и Господь дал ей беременность. И она родила сына, и говорили женщины наимени: благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника. И да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». Кстати, слово «семь», как вы помните, это такое число полноты. «Лучше семи сыновей» означает буквально «лучше любого числа сыновей». Читаем дальше. «И взяла Наимень дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили: у Наимени родился сын, и нарекли имя ему Авид. Он отец Иессея, отца Давидова». Видите, что получается? Авид стал дедушкой Давида. Соответственно, Вооз, тот самый Вооз, праведник Вооз, прадед Давида. Того самого Давида, который будет царем Израиля, престол которого будет вовеки, и потомком которого будет наш Господь Иисус Христос. 18 стих. «И вот род Фаресов». И дальше мы видим эту генеалогию. Прочитайте ее, пожалуйста, сами. А я прочитаю с 21 стиха. «Салмон родил Вооза. Вооз родил Авида. Авид родил Иессея. Иессей родил Давида». И мы с вами можем перейти сразу к Евангелию от Матфея. Первая глава. Та самая родословная Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, первая глава, которую зачастую мы читаем как что-то, может быть, не столь важное, но это чрезвычайно важные вещи. 5 стих. Первой главы Евангелия от Матфея. «Салмон родил Вооза от Рахавы. Вооз, внимание, родил Авида от Руфи». Мавитянка Руфь, вход для которой в общество Израиля был, ну, скажем так, проблематичен, по вере своей милости Божией попадает не только в общество Израиля, а и в хронологию, в родословную Господа и Спасителя Иисуса Христа. Кстати, Фамарь тоже есть в этой родословной. Читаем дальше. «Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию». Кстати, тут тоже интересный момент. Смотрите, какие женщины в хронологии Иисуса Христа. Фомарь, Руфь, бывшая за Урию. Я думаю, что многим из вас это о чем-то говорит. Тут даже имя Версавия не названо. Но она тоже попала в хронологию нашего Спасителя. Каким образом мы сегодня получаем спасение? Каким образом мы сегодня можем примириться с Богом? Дело в том, что в наших отношениях с Богом мы были куда хуже моавитян. В наших отношениях с Богом мы были для Бога попросту врагами. Бог изменил все. Своей милостью Он призвал нас к себе. Но для того, чтобы эта милость могла реализоваться, должно было свершиться искупление. Книга Руфь указывает нам на того великого родственника-искупителя, имя которому Иисус Христос. Мы с вами возвращаемся в следующий раз уже в Новый Завет. Мы возвращаемся к посланиям апостола Павла. Я понимаю, что порядок книг в русском издании Библии отличается от многих современных изданий на других языках. Так вот, переходим мы с вами в следующий раз к посланию к римлянам, которое в Новом Завете, в современных зарубежных, да и некоторых российских изданий, идет после книги «Деяния апостолов». И вот в послании к римлянам мы и будем говорить о том, каким образом вера открывает для нас путь к Богу и путь к прощению. А пока, друзья мои, всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.